Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, друзья. Мы сегодня будем говорить об абьюзе. Вы видели эту тему, видели в анонсе, видите в теме передачи. Так что будем разбираться, что это за слово такое, почему его везде так много, действительно ли мы понимаем его значение, что это значит, это унижение, это оскорбление, что это такое. Мы вообще любим, знаете, такими словами называть все. Депрессиями мы называем плохие настроения, абьюзом мы называем какое-то, может быть, слово вопреки и так далее. Сегодня здесь с нами психолог Евгений Ковенко. Женя, привет.
Эля, привет. Здравствуйте, все, кто нас видит, слышит.
Отлично, да. И Женя нам как раз расскажет, что такое настоящий абьюз. Мне знакомый пошутил, говорит, у вас тема такая, что как будто вы собираетесь давать, ну, прям наставление, да, что такое настоящий абьюз, как им заниматься. И я говорю, нет, мы наоборот будем говорить, что такое настоящий абьюз и как им не нужно пользоваться вообще, что им не нужно в отношениях вообще использовать его. Женя сегодня все расскажет, да. Поэтому пишите комментарии, друзья.
Да, хорошо, что это не звучит, что Женя нам сегодня покажет, что такое настоящий абьюз, а только расскажет.
Нет, ты, конечно, можешь. Давай, может, советы, вредные советы, да, рубрика у нас будет. Нет, не надо. Да, не все понимают юмор.
Да, тема, правда, актуальная достаточно, она сейчас популярная, много можно про нее услышать, и начиная от песен на эту тематику и заканчивая, в общем-то, поднятие вопроса на эту тему, в основном также про насилие, именно физическое насилие в семьях и так далее. Поэтому тема такая достаточно глубокая. Что-то мы сегодня успеем затронуть, про что-то поговорим. Возможно, про что-то не успеем, потому что ну, довольно обширная тема. Будем говорить.
О физическом насилии сразу спрошу. Абьюз – это когда оно обязательно должно быть?
Нет, абьюз – это не всегда про физическое насилие, может быть, часто даже совершенно не про физическое, и это может быть как раз осложнять ситуацию и понимание, потому что нам всегда кажется, что насилие – это когда бьют, или насилие – это когда причиняют боль, насилие – это когда там есть какой-то физический контакт, но очень часто насилие именно может быть выражено именно в эмоциональном плане, психологическом, и так далее, и так далее. И это может быть не менее болезненно, может быть, даже более и более сложно переживаемо, чем вот в таком формате физическом. Но при этом его сложно как-то оценить, что это именно насилие, и в этой ситуации человек начинает путаться. Потому что, ну, у нас же еще позиция такая, что если бьют, тогда там ладно, если не бьют, то что ты тогда хочешь, как бы.
Да, если отсутствие физических каких-то проявлений, то у нас считается это нормой. Нормально, если тебя не бьют, но если ты при этом чувствуешь себя ниже плинтуса, ну, как бы это ты что-то с тобой не в порядке.
Ну да, да, если тебя там унижают, всячески притесняют, обесценивают и так далее, то, ну, как бы в этом нет никакой проблемы, это ну, может считаться даже где-то нормой. У нас всегда так было принято, или там в семье, или еще где-то, поэтому ничего в этом такого нет. Это вообще наша модель общения, может быть.
Традиции и скрепы. Слушай, мне кажется, люди устали немножко от всех этих терминов, потому что мы, друзья, делаем вот такие эфиры, рубрика у нас есть, разбираемся в терминах. Мы уже говорили о газлайтинге, мы говорили о токсичности, вот сегодня мы говорим об абьюзе, и мне кажется, устали уже разбираться в этих терминах зрители, слушатели, вообще просто люди. Вот если просто, совсем просто, что такое абьюз? И как его можно назвать по-русски?
Угу. Ну, абьюз – это действительно такое прям иностранное слово, и фактически перевод его дает нам понятие, не знаю, очень легко как-то определить, про что это. Там в переводе с английского это абьюз как раз там насилие или там оскорбление, или там в одним из переводов как раз неправильное обращение, неподобающее обращение с чем-то или с кем-то. И мне кажется, почему мы про это говорим, я думаю, не для того, чтобы кого-то научить этим терминам или еще раз открыть какие-то информационные поля для этого, а больше, я надеюсь, для того, чтобы если кто-то услышит подобную информацию и увидит подобные проявления в своей жизни, то, может быть, для человека будет такая маленькая возможность посмотреть на себя со стороны и увидеть, что, возможно, в моей жизни что-то не так. Возможно, это не норма или то, что уже для меня стало нормой и принято для меня в моей семье, в моей жизни, это, ну, неестественно, это не есть хорошо и так далее. И человека может быть возможность начать с этим справляться как-то.
Под фразой «неподобающее поведение» можно описать все, что угодно, все, что нам просто не нравится. Если ты что-то сказал, а тебе в ответ сказали, ну, слушай, нет, мне кажется, это не, так не должно происходить, просто слово «вопреки». Для кого-то это тоже может быть неподобающим поведением. Давай конкретней.
Видишь, там в переводе звучит «неподобающее обращение», и мне это особо нравится в этом переводе, потому что это как-то сразу переходит в суть вопроса. Мне кажется, когда со мной или с любым человеком начинают обращаться не так, как стоит бы обращаться с человеком, неподобающим образом, то есть использовать не по назначению. Ну, вот там, может быть, слово, корень в этом слове use, английский, использование. Когда к человеку начинают обращаться без уважения, без заботы, без просто общечеловеческих каких-то норм и принципов.
Фильм «Крестный отец» я сразу вспомнила. Ладно, если на примерах, что это значит? И абьюз – это вообще форма проявления отношений именно в семье, между мужем и женой, или мы можем так относиться к коллегам, друзьям, родственникам?
Это может быть выражено в разных отношениях, там, где, в общем-то, есть отношения между двумя людьми, там может быть проявлен абьюз или вот такое насилие. И оно может быть, вот то, о чем мы уже говорили, не только физическое, оно может быть там психологическое, в психологическом формате эмоциональном выражен, когда человека обесценивают. И как раз ты говоришь примеры, как это может быть, когда человека там как-то укоряют в чем-то постоянно, его самооценку принижают. То есть, да кто ты такой, или да кто ты такая, да с тобой все понятно, и так далее. Или да что ты можешь вообще понимать, что ты можешь сделать. Может быть, абьюз даже выражен в форме финансового контроля или финансовой такой, можно сказать, наверное, не подотчетности, а больше такого подавления, потому что часто абьюз – это такое подавление одного человека другим.
То есть, если родители контролируют финансы детей, подростков, это абьюз?
Ну,
я коварна, извини.
Да, да. Не, классные вопросы, спасибо. Здесь идея-то в том, что есть в каждом из этих примеров, наверное, о которых мы будем говорить, есть некая норма взаимного уважения к человеку, в котором у меня есть степень моей вовлеченности в его жизнь, заботы и контроль, исходящий из заботы. А есть где-то та степень, которая чрезмерная и ненужная. Например, когда, ну, если мы говорим про детей и родителей, когда у ребенка совершенно нет возможности иметь собственные деньги, например, или ему за каждую покупку нужно отчитываться. Вот вы дали ребенку 100 рублей в школу, и потом спрашиваете: так, что ты на них покупал? Он говорит: булочку купил. А сколько булочка стоила? Он говорит: ну, там, 48. Так, а еще что купил? У тебя там должно было остаться еще там сколько-то рублей. Ну, и вот это так, а где остальные деньги? И это вот такой контроль, который чрезмерен, в котором у человека пропадает свобода распоряжаться тем, что у него есть. Чаще мы можем в этом примере увидеть именно финансово, например, в семейных парах, когда женщина, ну, чаще женщина, совершенно не имеет собственных финансов, собственных средств, и каждую покупку ей необходимо спрашивать, согласовывать, например, с мужем. То есть она должна отчитаться за каждую копейку. Почему ты это купила? Насколько это было необходимо сейчас покупать? А вот порошок у нас еще старый не закончился, а ты уже новый купила, и так далее. То есть это некая такая степень максимального давления, в котором человек, ну, просто начинает теряться.
Это какой-то кошмар. Как из этого выпутываться?
Ну вот мы поговорим, да, это на самом деле достаточно сложно, потому что это очень сильно влияет на, грубо говоря, жертву, человек, который находится в этих отношениях. И из таких именно патологических и серьезных последствий, к чему приводит абьюз, это как раз такое, ну, можно сказать, в кавычках, разрушение психики, именно подавление восприятия себя, что самооценка человека становится совершенно подавленной, он себя начинает воспринимать очень заниженно и относиться к себе. То есть он эту свободу, грубо говоря, ну, на самом деле отдает другому человеку, который ей руководит. При этом вот про финансовый абьюз, если говорить, бывает даже интересно, не всегда именно ситуация, когда муж зарабатывает деньги, и он контролирует. Бывает даже так, что жена зарабатывает достаточно много, но все равно контроль может быть у мужа. То есть даже человек, самостоятельно зарабатывающий деньги...
Спросить?
Много причин можно придумать, и объяснений в этом как раз абьюзеры, они обладают хорошими навыками манипуляциями, хорошими навыками убеждения через чувство вины, через какие-то крючочки, за которые можно зацепить другого человека.
Такие коварные люди какие-то. Ладно, нет, да. На самом деле, мне кажется, мы все, вот все, так или иначе, когда-нибудь применяли какие-нибудь манипуляции по отношению к другим людям, и мы все грешны. Поэтому да, тут определенно.
Мы, правда, все эти дела, все, наверное, это делали, но здесь особенность как раз в том, что мы все когда-то это использовали, но мы не все абьюзеры, потому что абьюз предусматривает именно длительные отношения. То есть не просто разовая манипуляция, не просто разовое какое-то проявление агрессии и так далее. Это отношения, которые становятся систематическими, и в этих отношениях даже выделяют некоторые, можно сказать, не знаю, этапы, как они происходят, или некий даже цикл, как он происходит. Если интересно, мы можем про него как раз
поговорить.
Да,
давай прямо сейчас.
Начальная стадия, или первым этапом этого определяют того, что как раз происходит некое такое нагнетание ситуации, могут использоваться эмоциональные качели, в которых как раз происходит обесценивание человека, различные придирки, часто может быть здесь проявляться в каких-то сферах ревность. Это один из таких критериев абьюза, который может быть, в котором ярко выражается.
Ревность – это критерий абьюза? Давай разберем, почему? Так, я не поняла, почему. Вот идешь ты со своей девушкой, да, и, не знаю, она засматривается на какого-нибудь парня, и тебе это неприятно, и ты ей об этом говоришь, где же здесь абьюз? Мне кажется, ты имеешь право высказать свое недовольство.
Безусловно, имеешь право. Здесь вопрос, опять же, в степени. И как, наверное, с газлайтингом мы говорили, что нельзя, например, по одному критерию сказать, что вот если есть ревность, значит, этот будет абьюз. Нет, это какой-то некий комплекс проявлений. И почему здесь ревность наиболее, может быть, характерна? Потому что это как раз проявление такого контроля над другим человеком и лишение его свободы. Особенно, безусловно, можем сказать, что есть ревность, которая имеет под собой какую-то почву, а есть ревность, которая под собой почву не имеет. Когда, например, может ревность выражаться в том, что у тебя там коллеги на работе, там другого пола, и вот что ты там с ними, наверное, ты там с ними заигрываешь, и так далее, и так далее. То есть и это может быть таким первым критерием или, не знаю, первой галочкой, чтобы услышать внутри себя про то, что здесь вот есть какие-то такие собственнические настроения, в которых человек хочет, совершенно, не знаю, лишить меня свободы или там иметь надо мной власть такую абсолютную. И его очень сильно, вот он начинает реагировать на проявление, когда у меня есть что-то такое вот.
Так, я правильно понимаю, по твоим словам, что ревность априори плохо?
Но ревность – это чувство, опять же. Здесь, наверное, я когда говорю про ревность, я говорю про проявление. Вот. Когда мы говорим, что это начинает выражаться в таких не входящих в норму проявлениях, когда начинают проверяться сообщения, мессенджеры, переписки в социальных сетях, когда там, не знаю, требуют показать, что там в карманах и так далее. Вот такой гиперконтроль с отсутствием доверия человеку. Здесь, конечно, можно сказать, что это такой звоночек, в общем-то.
А если поводы есть?
Если поводы есть, значит, действительно человек чувствует, что есть какой-то обман, например, в его сторону или еще что-то, и он искренне может это воспринимать.
Я просто пытаюсь, знаешь, границы нащупать, когда это нормально, когда это ненормально, когда это переходит в какие-то странные собственнические отношения, и когда это защита себя, может быть, от предательства, и я сейчас не про измену, ты про карманы заговорил, я вспомнила случай знакомой, когда она встречалась с молодым человеком и, в общем, обнаружила, что он употребляет вещества, он сказал, что все, я прекратила, и спустя какое-то время, там, пару недель, он приходит домой, и она понимает, что что-то не так, и она заставила его вывернуть карман и, собственно, обнаружила то, что обнаружила. И вот, понимаешь, как в этой ситуации, во-первых, кто еще абьюзер, вот, а во-вторых, как в этой ситуации понять, то есть нарушила она границы или не нарушила, должна она была так поступать или не должна, где граница между захватом чужой территории и свободы и защитой собственной, не знаю, собственной жизни и безопасности?
Но мы когда говорим про ревность, это практически всегда про доверие между двумя людьми. И здесь могут быть совершенно разные же ситуации. Нам достаточно сложно будет сказать какую-то одну формулу, которая будет критерием так или иначе. Возможно, у человека изначально там с детского возраста или, не знаю, с родительской семьи вот сложность с доверием. То есть, может быть, там было много обмана или так далее, так далее. И у человека изначально вот это внутреннее состояние, что меня могут обмануть и так далее. Может быть, в этих отношениях уже была такая ситуация, в которых доверие было подорвано. И это тоже другой уже механизм, потому что работа по восстановлению доверия тоже достаточно сложная. Мне кажется, в каждом из случаев здесь нужно индивидуально разбираться, и здесь будет больше вопрос, опять же, диалога моего любимого и того, который ты постоянно критикуешь, диалога между двумя людьми.
Почему я критикую? Ладно, о чем?
Ну, диалог, а что в наших отношениях? Что происходит, что, например, я тебе не доверяю? Или какие твои действия каждый раз вызывают у меня вот это, не знаю, желание проверить и так далее? То есть, конечно, когда там нету этого диалога или нет варианта решения этих ситуаций, конечно, могут быть ситуации, когда все чаще и чаще возникает ревность. А может быть, действительно там есть основания, а может быть, оснований нету, и человек внутри себя вот этот... лелеет эти все чувства и ощущения, и он это ему с ними бы поразбираться. Это вообще не вопрос другого человека.
Так, друзья, пишите комментарии, пишите ваши истории, попадали ли вы в такие ситуации, были ли вы в условиях таких, когда к вам применялся абьюз, или, может быть, вы сами были абьюзером, и сейчас это поняли, решили раскаяться и написать нам, что вот я это делал, но я понял, что это не нужно делать, потому что... и пунктики. Пишите, в общем, все вопросы, все комментарии, очень ждем. Пока я так смотрю, комментариев нет, вы вникаете, наверное, в тему, въезжаете. Ждем.
Продолжим тогда да. С этапами. Если первый этап у нас такое нагнетание, усиление и так далее, там, где потихонечку идет подготовка, и вот как раз, может быть, эти эмоциональные качели с расшатыванием восприятия и психики другого человека, то как раз второй этап – это как раз сам уже, наверное, факт насилия. Если мы говорим про физическое, то это физическое насилие. Если мы говорим про эмоциональное, там, психологическое, то это непосредственно тоже акт действия, в котором, может быть, максимальная степень происходит манипуляции, например, над человеком или угроза какая-то и так далее, и так далее. Вот. И после этого периода происходит период как раз уже примирения, когда произошел акт насилия, грубо говоря, насильник успокоился, он совершил то, что ему хотелось. Жертва, скорее всего, она там подавлена, расстроена, есть высокий риск, что отношения будут разорваны и так далее. И абьюзер действует примиряющим образом.
Он то может, есть там, не знаю, это вот эти букеты цветов, прости меня, я был такой урод и прочее, прочее. Я видела фотку, стоит девушка с фингалом, парень ее обнимает, это было запущено в сторис, и была надпись, что мы все еще вместе, он ведь все равно так любит меня. И ты думаешь, что да. Происходит вообще, девушки, вы чего там, вы куда смотрите?
Да, совершенно верно, это ты точно говоришь, это вот могут быть там цветы, подарки, объяснения в любви, просьбы простить, что это не повторится, так вышло, я не хотел, может быть, там будут слова, что да, я сорвался, или там ты сама меня довела, на самом деле я просто так тебя люблю, что вот эти, я не выдержал от
и
этих
ударил,
эмоциональных
да?
чувств.
Так люблю ну, и да, ударил, да, замечательно.
Да. Я просто так за тебя боюсь, и боюсь, что ты уйдешь к другому, что я не выдержал в этот момент, и вот все сломал, разорвал и так далее.
Слушай, подожди, пока мы не ушли, угу. Я спрошу сразу, а можно ли верить вообще этому? Ну, то есть у меня жизненное кредо, ну пусть будет кредо, жизненное кредо такое, если когда-нибудь меня мой муж ударит, он все, это... точка невозврата, никаких прощений, ничего там быть больше не может. Я могу простить его как человека и отпустить в свободное плавание, жить дальше, потому что я свято верю, что люди в этом плане не меняются. Может быть, где-то существуют исключения, но давайте посмотрим статистику и массы. Спасибо, не надо. Но со мной девочки, подружки там, и друзья спорят и говорят, что, слушай, ну все бывает, может быть, дать второй шанс. Я говорю, отлично, когда второй шанс закончится еще большей потасовкой, что вы мне скажете или что вы будете делать? Как ты считаешь, нужно ли прощать в этом моменте, сохранять отношения, и после первого раза человек может остановиться, больше никогда этого не делать?
Ну, если говорить про прощение, прощать, безусловно, нужно. Вопрос в том, оставаться ли в этих отношениях, это, наверное, каждый для себя сам решает. Потому что, ну, правда, ошибаемся мы все, какие-то ошибки совершаем, но, если честно, это какой-то такой показатель или критерий, не знаю, триггер, флажочек, который машет, что стоит задуматься про эти отношения, посмотреть как-то, может быть, еще раз более, там, не знаю, трезвым, в кавычках, взглядом, через лупу, рассмотреть, что происходит в наших отношениях, потому что, действительно, если это как-то произошло, высока вероятность, что дальше это продолжится, и более того, продолжится еще в более сильном плане. Почему? Потому что вот как раз говоря про эти этапы, по которому ходят эти отношения, по этому циклу, если вот этот третий этап, который я назвал, этот этап примирения, четвертый этап, он будет совершенно коротенький, это такого, опять же, такого, можно сказать, нормальной жизни совместной или там доброй, хорошей жизни совместной, в которой вроде будет чувствоваться, что вроде все наладилось, и опять все пойдет по новому кругу, то следующий круг будет уже гораздо сильнее. Следующий круг будет гораздо уже более яркий, эмоциональный, может быть, по силе, по характеру своему. Почему? Потому что как раз и в том, что было изначально нормой для человека, через несколько кругов эта норма понижается. И уже то, что на начальном этапе отношений человек мог точно сказать, что я такого никогда не допущу с собой, чтобы со мной так поступали. Я, например, никогда не допущу, чтобы меня ударили, или я никогда не допущу, чтобы меня так обзывали, или что-то делали со мной. То вот через несколько кругов для человека, так как с ним поступают, для него уже становится нормой. И он уже это воспринимает как естественно. Можно спросить у любой, наверное, женщины, которая попадала в такие ситуации, могла ли она представить себе в начале отношений с мужчиной, что он ее будет, не знаю, там, бить или вот так к ней относиться? Я думаю, большинство женщин бы сказали, что они бы на начальном этапе не позволили даже таким образом к себе проявляться.
Если тебя ударит девушка, что ты сделаешь? Ладно, давай хуже. Жена. С девушкой проще расстаться. Жена. Вот тебя ударила жена.
Ну, это интересный вопрос, потому что когда бьет женщина, это не равносильно тому, что бьет мужчина.
Но я не хочу просто, понимаешь, очень много раз мужчины обвиняли в комментариях нас, когда мы ввели подобные эфиры, что почему-то домашнее насилие, да, это по окрасу, условно говоря, проблема больше, где жертва женщины, но мужчины тоже страдают. Бывает такое. И давай рассмотрим и этот вариант тоже. Если все-таки абьюзер женщина с физическим насилием?
Они, правда, могут быть такими. Я просто хотел тебе предложить вариант более, наверное, распространенный, потому что для женщин более характерно именно эмоциональное или психологическое насилие. То есть можно же обидеть и ранить не только рукой или, там, не знаю, физически, но гораздо можно как-то это сделать искусственным языком, подметив какую-то неточность или
можно выкушивать мозг какую-то ошибку. Чайной ложкой, я понимаю, о чем ты, да.
Да, то есть или можно как-то найти такое сравнение особо обидное, особо болезненное, куда будет попадать каждая капелька, например, и так далее. Это будет, соответственно, тоже некий такой формат абьюза, просто он будет не таким явным физическим, но это будет не менее болезненно и так далее.
А вопрос в этом в том, случае что... как?
Да, вопрос в том, что я бы, конечно, как обычно предлагаю, сразу максимально на ранних этапах это пытаться заметить. Понятно, если вы не вышли замуж и не женились через 3 дня после того, как встретили человека, а хотя бы прообщались с ним полгода, год, может быть, там еще какое-то время, то в вашем взаимодействии будут вот эти флажочки или, не знаю, эти лампочки, по которым вы, можно будет заметить проявление человека. Может быть, даже не к вам или не ко мне, но по отношению к другим людям. Здесь тоже нужно всегда подмечать, если человек себе позволяет так вести, например, с каким-то другим человеком, не знаю, может, со своими родными, со своими друзьями или просто знакомыми, то это тоже стоит задуматься, что не попаду ли я в какой-то момент в категорию тех людей, с которыми он будет позволять себя так вести или так поступать.
Пример можешь привести, что это значит? Ну, то есть на кого бы ты смотрел? На то, как твоя девушка с кем общается?
Ну, тут, например, как она общается с матерью, как она общается с отцом, как она общается, например, с братьями, сестрами, если у нее есть.
Ну, она скажет, слушай, ну, это моя семья, вот они такие сякие, но я их ненавижу, а тебя-то я люблю.
Ну, так через время и я стану ее семьей, и в наших отношениях тоже, помимо любви, появится ненависть и все остальные чувства и так далее. То есть я плохо себе представляю таких людей, которые продолжают оставаться идеальной парой без ссор, без претензий друг к другу, без недоумений, недоговоров и так далее. Важно послушать, например, что говорит человек о своих друзьях или знакомых, может быть, даже о врагах. Это тоже прекрасный показатель того вообще, как человек относится к людям и как он может поступать, когда кто-то ему не нравится или когда есть люди, которые, с которыми у него конфликт. Потому что, скорее всего, рано или поздно у вас тоже будет конфликт.
И, в общем, вся, значит, вся артиллерия, она отправится теперь на войну с вами, да, а не с теми людьми. И вы испытаете все то же, что испытывают враги этого человека. Вы не будете Бонни и Клайдом, да, вы будете как раз враждующими, не знаю, итальянскими мафиози.
Да, да.
Ладно, какие есть еще этапы? Или это цикл какой-то получается у нас?
Да, вот это был цикл, мы сказали про него, что это первый этап – это нагнетание, второй этап – само насилие, третий – это вот такой отход, иногда и прощение и так далее. Иногда вот он состоит из трех этапов, и сразу начинается второй цикл и так далее заново. Иногда небольшой этап отношений, в которых вроде бы все хорошо, никаких претензий, вроде бы все там замечательно, сладко и так далее, но потом опять начинается новый цикл. И эти циклы происходят раз за разом. И о чем я уже сказал, что, к сожалению, с каждым циклом психика жертвы или там, восприятие жертвы притупляется. И происходит то, что со мной непозволительно было делать еще там полгода назад. Сегодня для меня это становится нормой и нашим нормальным общением друг с другом.
Слушай, ну если физическое насилие – это очень явный маркер, признак, ну, потому что он физический, да, то есть это какое-то действие проявляющееся. И понятно, что вот оно произошло, как бы дальше делаем выводы. То с психологическим насилием не все так просто. Его отследить гораздо сложнее, особенно если это манипуляции, если это газлайтинг, как мы в прошлый раз обсуждали. Угу. И как тогда, на каком моменте человеку понять, вот смотри, если у физического насилия вот раз случился, и дальше как бы ты уже все, ты, в принципе, по-хорошему выходишь из отношений, и до свидания. Как с психологическим насилием разбираться? Где там отследить, что, ага, вот, смотри, вот это произошло вот здесь, пора, это точка невозврата?
Ну, это правда сложно как-то однозначно это отследить, потому что это больше будет отталкиваться на ощущения, на какие-то внутренние переживания, что... О чем я уже сказал, что часто абьюз – это подавление одного другим человеком, и поэтому жертва этого абьюза, она будет в этих отношениях часто чувствовать себя подавленной, часто чувствовать, что вот из-за этих придирок, из-за уже понижающейся самооценки будет такое фоновое ощущение, что вот как-то ну, периодами классно, периодами там могут восхвалять, наоборот, говорить, какой я замечательный или замечательная, там, говорить, как любят, как сильно и так далее. Но периодами будут как раз вот такие ситуации и давление, и манипуляции, не знаю, шантаж через чувство вины, может быть, и так далее. То есть это как раз то, что мы называем эмоциональными качелями.
Ну и когда выходить-то из отношений таких? Ну, то есть ты на этих качелях качаешься, и как бы тошнить тебя начинает, когда солнышко вертится. Ты уже все, ты улетел, понимаешь? Ты как раз вот становишься тем человеком в зависимых отношениях и созависимых. А как заранее-то это сделать? Как ну, понять, что ты на эти качели сел вообще?
Ну вот когда начинает подташнивать, тогда и стоит сладить сразу. Сложно определить, там у нас нету пока такого определения по типу лица, не знаю, или по анализу крови, что это человек-абьюзер и так далее. То есть здесь больше ориентируемся на себя и по отношению к себе. Если начинаем замечать, что наши границы нарушают, в них вторгаются и так далее, то есть вот это поведение по отношению ко мне, то можно предположить, что в дальнейшем это продолжится и даже усилится. Поэтому при первых таких проявлениях хорошо бы задуматься об этом.
Лара нам написала, в свое время считала абьюз нормой в отношении себя, ждала испанских эмоций, жесткого контроля со стороны мужчины, считая это критерием высокого чувства, переняла из собственных детско-родительских отношений. Спасибо вам огромное за это сообщение. Ну, нас и я фильмы, тоже... и сериалы этому учат, честно говоря.
Да, я тоже хочу сказать спасибо, классное сообщение. Почему? Потому что ну, мы можем поговорить, почему кто-то втягивается в эти отношения. Потому что сказать такими словами, что, например, жертва сама заставляет так относиться к себе, это будет неправильно. И за это у нас в социальных сетях уже многие получили, и им пришлось извиняться. Но я думаю, мы можем сказать о том, что некоторые модели поведения, сформированные в детстве, они помогают нам выбирать таких людей, которые могут так с нами поступать. И опять же, вот то, о чем Лариса написала,
ее Лара зовут, не знаю, то, Лариса что... или нет.
Ну, допустим, да, ладно.
И... Давай как есть, Лара, да.
Да, да, говоря о том, что это правда может быть из детства, часто это может быть проявление в семье родительской, то есть между мужем и женой. Это может быть проявление между родителями и детьми, например, когда... родительское отношение к ребенку через насилие, через подавление, через то, что я лучше знаю, что тебе будет хорошо, а ты просто там повинуйся, когда там детей бьют и так далее, и так далее. Достаточно много это происходит. То как раз отсюда у нас могут выйти, наверное, два человека. Один тот, который будет использовать абьюз по отношению к другим людям, потому что он это видел в своей семье, и он знает, как это работает, и он понимает примерно, и он в этом вырос, для него это характерно. И другой человек, который будет воспринимать, что это норма по отношению к нему, потому что все детство ко мне так относились, поэтому, когда я перехожу уже, наверное, в свою семью, взрослую семью, где у меня есть супруг, например, или супруга, то для меня тоже, естественно, воспринимать, что, наверное, ко мне так можно продолжать относиться, можно как-то категорически ко мне обращаться, выражать сомнения в моей адекватности, в моей, не знаю, умственных способностях, каких-то эрудиции и так далее, и так далее. И, к сожалению, это правда чаще женщины. И мы даже можем увидеть и в нашей стране и так далее по работе различных реабилитационных центров, что очень много женщин, находясь в этом, они даже не воспринимают, что это неестественно, что так не должно быть. И часто женщины, даже находясь в реабилитационных центрах или в таких, можно сказать, кризисных центрах для женщин, которые подвергались насилию, они возвращаются из них, из этих центров, в те же отношения, в которых прежде находились, в то же насилие, в тот же абьюз.
Давай остановимся здесь. Я вижу, еще есть сообщение от Евы, попозже зачитаем. Смотри, вот этот стереотип, что девочки выбирают себе мальчиков, такими, как был их отец, да, мальчики смотрят на... Вот это работает? То есть, если мы про детско-родительские отношения, если там папа абьюзер, если там тиран, не знаю, что-нибудь такое, то, как ты сказал, есть два варианта, и вот то, что нам писала сейчас Лара, это как раз второй вариант?
Высокая вероятность. Высокая вероятность просто потому, что у девочки, например, с отцом формируется именно восприятие себя как женщины. Это, наверное, первый в детстве главный мужчина для девочки, который есть в ее жизни. И его отношение к ней, оно формирует уже некие модели поведения. То есть, что значит, со мной так можно обращаться, ко мне так можно относиться, это нормально, это естественно. И так далее, и так далее. Поэтому при встрече уже там супруга или там кандидата в мужья, если он будет именно проявляться так же, для нее это будет привычно, для нее это будет естественно, для нее это будет понятно.
Вот, тогда объясни мне, если она понимает, что это, допустим, ненормально, но это привычно и понятно, почему мозг отказывается новые дорожки строить? Почему мы выбираем вот эту протоптанную историю? Пусть мне будет с ним страшно, пусть он меня поколачивает, но я знаю, как там себя вести. Почему мы не хотим выйти в какие-то другие безопасные отношения? Да, там новое, там придется учиться, там придется что-то там узнавать новое, стараться. Но там будет по-другому, и там точно будет лучше. Но нет, мы выбираем то, что нам уже хорошо знакомо.
Ну, видишь, там много срабатывает чего, поэтому это сразу такая рекомендация к тому, чтобы разбираться в каждой конкретной ситуации личной. Потому что это, во-первых, может быть просто сформированное восприятие любви и внимания. То есть мы можем понимать, что, с одной стороны, да, я, мне нравится, когда за мной красиво ухаживают, когда, не знаю, со мной красиво говорят, говорят комплименты. Но из родительской семьи я для себя уловила или уловил о том, что, получая внимание, я только тогда, когда меня бьют, когда я что-то не так сделала. А все остальное время на меня внимание не обращают. Поэтому привычный способ ощущения того, что меня любят, меня замечают и ко мне обращают внимание, например, это насилие. И несмотря на то, что ребенок вырос и теперь хочет таких высоких романтических отношений, вот это восприятие, оно внутри осталось. И вот с ним тоже хорошо бы разбираться. Как, например...
Давай я зачитаю сообщение от Евы, и потом еще одно от Лары. Очень хороший там момент по поводу излечения абьюзера. Спасибо, что написали. Итак, Ева пишет. Привет, в каком случае стоит простить и дать второй шанс мужчине после физического насилия? Или все, большая ошибка оставаться и прощать? Нужно простить и уходить в данном случае? Это точка невозврата. Так, я не поняла, это вопрос или уже ответ на вопрос. Ну ладно, мы эту тему поднимали, давай коротко просто еще раз. В каком случае стоит простить и дать второй шанс после физического насилия?
Ну, здесь, я так понимаю, больше вопрос второго шанса. Я думаю, наверное, во многом согласимся, что простить стоит в любом из вариантов. Вопрос того, что буду ли я давать второй шанс человеку или не буду давать, это вопрос личный каждого человека. И о том, что я уже до этого сказал, давая второй шанс... я бы максимальное внимание обратил на то, что на проявление этого человека, на отношения между ними, что с нами, что происходит в наших отношениях. Не просто воспринимая, что ну да, так получилось, или так вышло, или он сорвался, или вообще я сама виновата, или я сам виноват. Потому что часто на эти точки будут нажимать как раз абьюзеры, что да так как бы никогда не было, и вот так просто получилось, или да ты сама меня довела, вот эти там еще что-то, что-то, на чувство вины это и будет срабатывать. А просто постараться максимально холодным умом взглянуть на проявления, на отношения, и если вы будете говорить о втором шансе, который, ну, наверное, в каких-то отношениях стоит давать, то смотреть на это достаточно трезво и щепетильно.
Илар написала: «Близкий человек и поиск комфортного состояния указали на выход из этих ожиданий. Я все же верю, что в любви можно излечить и жертву, и самого абьюзера. Вот последнее для меня красный флаг. Нет, 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 абьюзера нельзя излечить. По крайней мере, это точно не должна делать жертва. Я не права?»
Соглашусь с тобой о том, что лечение абьюзера – это, наверное, спасение. Тень утопающих – это дело рук самих утопающих. Поэтому, если человек захочет, это сугубо его право и сугубо его свобода, вряд ли кто-то сможет его принудить или сподвигнуть к тому, чтобы как-то разбираться с собой. И правда, ты говоришь, тем более жертва. Мне кажется, это худший вообще кандидат, который может это сделать, потому что, скорее всего, все попытки будут обречены на провал. И больше это будет похоже, на самом деле, на вот такую как бы... зависимое состояние, в котором я буду пытаться спасти своего агрессора, ну, некий такой стокгольмский синдром, которого я буду, возможно, это не про всех, но вот возможно, оправдывать его нездоровым детством и отношением к нему, его родителей и так далее. Это чаще всего проявляется в отношениях и чаще всего встречается, когда жертвы пытаются как раз и оправдать. Почему он такой? Ну, потому что вот ему тяжело было, потому что там, не знаю, может быть, он был в опьянении в этот момент. Или у него детство было тяжело, не просто же он таким стал. И я знаю его детство, там правда было насилие по отношению к нему и так далее. И это такой капкан совершенный, потому что вот что-что оправдывать здесь не стоит, потому что это такая...
Ты знаешь, мне это напоминает историю. Я буквально на днях общалась с человеком. Он занимается реабилитантами. Это люди, которые... алкоголики, наркоманы, они попадают в реабилитационный центр, и вот там проходят излечение от своих зависимостей, и дальше они вот такие классные, что типа вот, все, я свободен, идут туда, где они наркоманили и пили, и пытаются там кого-то спасти. Неизменно, каждый раз этих людей потом находят с бутылкой или с наркотиками в руках. Потому что нельзя спасти в таком случае. И вот этот драйв от того, что вау, ты сам освободился, тебе так классно, это тебя окрыляет, и ты думаешь, что ты сейчас также спасешь и окружающих, но правда в том, что ты не можешь спасти всех, некоторые затащат тебя обратно на дно. И вот это прям очень про жертву абьюза. Жертва абьюза никогда в жизни не сможет спасти своего абьюзера. Ну, мне так кажется.
Да, да, ей самой-то сложно выйти из этих отношений. И это может быть вот такая попытка спасения. Это как такое, не знаю, желание оставаться, продолжать в них, в надежде на том, что это изменится. Потому что очень тяжело выйти из этих отношений, потому что формируется уже некая такая зависимость от того, как это происходит, от этих эмоциональных качелей. Это уже совершенно понятно, привычно и так далее. Плюс о том, что я сказал, самооценка жертвы очень сильно подавлена. Человек просто не верит о том, что он может жить нормально, что у него могут быть какие-то нормальные отношения. Восприятие себя изменено. Действительно, человек начинает воспринимать, что он глупый, что он там тупой, или, не знаю, что он некрасивый, что да кому он там нужен, да что его место там, не знаю, у помойки и так далее. Мы можем кучу примеров привести, когда люди начинают реально так это воспринимать, свою жизнь таким образом и себя самого. Плюс могут быть общие дети, какая-то финансовая несвобода и так далее, и так далее. Много всего, ситуации, которые вызывают страх у жертвы от того, что как я разорву эти отношения. Это же здесь, насколько было бы плохо здесь, не было. Это некий такой ад, но он терпимый. Я уже умею в этом находиться, терпеть, это все понятно. И если это там физическое насилие, это там разовое, просто нужно наловчиться, приучиться, там как-то не говорить под горячую руку, как это у нас принято, там, или еще как-то научиться вести себя таким образом и так далее, то выход из этих отношений вызывает больший страх, потому что там много чего неизвестного. И, к сожалению, поэтому часто люди продолжают оставаться в этих отношениях и выбирать их, и даже не разбираться с этим, что на самом деле это достаточно плохо.
У нас не так много времени, поэтому давай, наверное, к выходу из отношений сейчас и перейдем, тем более, что мы этапы и циклы обозначили, примеры проявили. Смотри, вот какие есть помехи выхода? Вот ты сейчас одну озвучил, это страх того, что будет вне этих отношений, страх чего-то нового. Ты не знаешь, как там. Не знаешь, будет ли там хуже, а вдруг будет. И не знаешь, как сделать так, чтобы там было лучше. Окей, а что еще мешает выйти из этих отношений? Солнце тебя не щадит, я вижу.
Вообще. Ну, это тоже то, о чем я сказал, что мы говорили, что один из видов, может быть, там абьюза, это финансовая зависимость. И это может быть просто финансовая несвобода, ну, например, для женщины. И тогда в этой ситуации женщине просто тяжело выйти из этих отношений, потому что ей просто не на что там, не знаю, есть, негде жить, когда она разрывает эти отношения и так далее. Это часто бывает. О чем я тоже сказал, это могут быть там общие дети. И это тоже вызывает сложности и кучу страхов. Несмотря на то, что если мы как-то, может быть, сядем и подумаем об этом, что для ребенка будет лучше, находиться в таких отношениях и видеть это между, там, не знаю, матерью и отцом, или, может быть, даже испытывать это по отношению к себе, либо нежели совсем выйти из этих отношений и не иметь, например, в таком доступе кого-то из родителей. Конечно, это такой достаточно сложный пример и неоднозначный способ, потому что в каждой ситуации нужно непосредственно разбираться. Но о чем мы говорим, что, правда, такие отношения в детстве достаточно деструктивно влияют на последующих взросления.
У нас Михаил написал: «Добрый день, а бывает такое, что, допустим, над девушкой мать была абьюзером, и в итоге девушка не будет поступать так, как поступала с ней мать». Ну, в общем, это вопрос о том, что если человек был в таких отношениях детско-родительских, может ли он остаться здоровым и не поступать так, как он видел?
Классный вопрос еще потому, что здесь, не знаю, так подмечено, что мы говорили, что абьюзерами могут быть женщины, и мы часто, ну и мы в примерах с тобой говорили именно про абьюз между двумя взрослыми людьми. Но часто именно женщины могут быть выступать абьюзерами по отношению к своим детям. потому что к мужу достаточно сложно это делать, или это может быть делать только в психологическом плане, то физический абьюз, физическое насилие над ребенком вполне может осуществлять женщина. И это тоже одна будет такая из форм абьюза, когда мать может быть очень жестко вести себя по отношению к ребенку, к сыну или к дочке, и этим совершать такие действия. Говоря про то, что не стать таким или такой, безусловно, да. Наверное, зная какой-то пример, мы будем пытаться оттолкнуться от него либо так же вести себя, либо максимально искать максимальную степень быть непохожести. Но, к сожалению, на практике получается, что даже когда человек видит и думает о том, что я никогда себя так вести не буду, или я таким никогда не буду, очень часто человек все равно в тех или иных сферах становится таким, потому что он видит этот пример. И он, может быть, в какой-то сфере не будет поступать именно так же. Например, дочка не будет физически так относиться к своим детям через насилие, но может это делать эмоционально, психологически и так далее, и так далее. То есть такой способ выражения.
Можно ли винить этих людей за это? Потому что вот смотри, вот она понеслась, да, лента оправдания. Мне сразу хочется оправдать, потому что ну, с ней же в детстве так поступали, но вот она не специально. Давайте мы ее простим. А на самом деле что? На самом деле каждый взрослый несет ответственность за свои поступки. Если с тобой так поступали в детстве, если тебя так научили, это не повод потакать вот этим первым импульсом или как?
Ну, видишь, это за то, что давай простим всех, безусловно, и не будем пытаться кого-то винить, не винить, но будем говорить о том, что, погоди, если ты это делаешь, то ты, правда, ответственен за это. Это прекрасное высказывание, наверное, уже ставшее знаменитым, про то, что мы не в ответе за то, что с нами сделали, но мы в ответе за то, что мы теперь будем с этим делать. Поэтому, если во мне есть такие проявления, если как-то мне склонно поманипулировать другим, если я подмечаю за собой вот такую яркую ревность, желание обладать человеком, не знаю, как-то максимально контролировать, то, наверное, стоит как-то подумать и про себя, и потом, и, может быть, обратиться, правда, к психологу, потому что, может быть, это хорошее решение не только для жертв именно абьюза, но и для тех людей, которые в себе это видят. Потом, если мы хотим здоровых отношений, открытых, честных и так далее, то хорошо бы мне с собой разобраться, прежде чем я пойду в отношения и буду тащить из родительской семьи это туда, все то, что я там увидел или не увидел, или, может быть, то, что я там, наоборот, мне не понравилось.
Какой выход из этих отношений? То есть мы сейчас проговорили страхи, которые могут быть, там, зависимость финансовая, страх нового, наверняка есть еще миллион причин, по которым женщины и мужчины боятся из этих отношений выходить, не знаю, желание статуса, еще чего-нибудь. Как все-таки выйти, если человек понимает, что ну все, дальше невозможно? Как преодолеть вот эти страхи и решиться?
Ну, если не удается выставить жесткие границы, ну, то есть вы пытаетесь говорить четко «нет, так нельзя» и так далее, и эти границы каждый раз нарушаются, каждый раз продавливаются, то, наверное, единственный вариант – это совершенно выходить из таких отношений, это прекращать их и работать именно на восстановление или, не знаю, повышение восприятия себя, потому что, скорее всего, выходя из таких отношений, будет именно такое искаженное восприятие себя, о чем я говорил. Может быть, начать это делать даже пока вы находитесь в этих отношениях, если вам сложно из них выйти, страшно, вы боитесь и так далее, начать работать вот, ну, с так называемой самооценкой.
И это потом смотивирует или как? Просто я как раз о мотивации говорю, преодоление этих страхов и вот мотивации выйти. Ты говоришь, надо выходить, да, как?
Это укрепит и даст возможность, потому что чаще, ну, о чем мы сказали, человек не выходит, потому что он боится, он не знает, как выйти, и боится из-за того, что я не могу выйти, потому что я не уверен в себе, я не знаю, как я буду без этих отношений. И когда человек работает над собой, над своей уверенностью и так далее, то у него повышается возможность и готовность защищать свои границы, четко их защищать. И если их нарушают раз за разом, сделать так, чтобы такого больше не было. Непозволительного такое обращение.
Наш эфир подходит к концу. Давай с тобой тогда резюмируем. Значит, абьюз – это когда точно есть насилие, психологическое или физическое. Это долгое время длится. Что еще? Манипуляции.
Манипуляции – это разные виды насилия, начиная от физического, эмоционального, сексуальное, может быть, насилие, может быть, экономическое, о чем мы говорили и так далее. Разные формы, в которых один подавляет другого в определенный длящийся период.
Но не разовая акция, это... да? Это важно.
Нет, не разовая.
Все, прощаемся с вами. До скорых встреч. Будем еще делать эфиры в Инстаграм тоже. Услышимся. Всем пока.
Друзья, всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.